В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. Если задаться вопросом о том, в какой исторический период человек больше всего зависел от информации, можно безошибочно ответить – в 21 веке. К сожалению, ее количество не всегда совпадает с качеством, поэтому 5 лет назад в Русской Церкви возникла необходимость координировать усилия журналистов, пишущих на темы христианской веры и нравственности. В конце октября в Москве прошел юбилейный фестиваль православных СМИ «Вера и слово», участниками которого стали более 200 человек из разных регионов нашей страны. А 31 октября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась их встреча со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своем обращении патриарх говорил о многих важных вещах, в частности о том, что составляет главную цель служения православного журналиста.
Главное дело, которому вы призваны, это дело служения Господу Спасителю, это осуществление миссии Церкви в очень специфической среде. А миссия Церкви имеет своей целью только спасение человека. Все остальное вторично. Все то, чем болеет наше общество, и не только наше, все эти политические перипетии, столкновения интересов, корпоративных, национальных, групповых, вся эта борьба за власть и за влияние – это все вторично, первично – это спасение человека.
Патриарх особо остановился на том, как важно для человека, свидетельствующего о своей вере, и не обязательно журналиста, следить за чистотой своей жизни, быть верным своему служению, не становиться зависимым от интересов других людей. Предстоятель Русской Церкви поделился своей точкой зрения на возможность использования особых информационных технологий, формирующих образ современной Церкви.
Я против любых искусственных способов, которые бы формировали привлекательный образ Церкви. Я просто за то, чтобы мы делали больше добрых дел. И, конечно, в условиях информационного общества нужно говорить об этих добрых делах. Вообще идеально нужно вообще и говорить-то как можно меньше. Но вот здесь мы сталкиваемся с некоторым противоречием, потому что общество требует информации. А если вакуум, если нет информации, она заполняется, этот вакуум заполняется негативом. Кроме того, это не просто какая-то вот информация о том, что мы сделали, но это ведь и еще элемент обучения. Я думаю, что вот все то, что произошло вокруг Крымска, активнейшая работа церковных добровольцев, совершенно поразительная. Она была, если о ней ничего не сказать, это была бы большая ошибка, потому что ведь это школа. Очень многие, кто не знал, не владел этим ноу-хау, через информацию о происшедшем в Крымске узнали. Поэтому мы должны говорить о том, что церковь делает.
После встречи с патриархом состоялась церемония награждения лауреатов. Мы рады сообщить, что в номинации «За интеграцию богословской литературы в мультимедийный формат» победителем стало Одинцовское благочиние Московской епархии. Скауты – это всемирное юношеское движение, занимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей. Наверное, многие из нас слышали о скаутском движении в России, однако воочию увидеть настоящих английских скаутов довелось не всем. 28-29 октября в селе Сынково Подольского района побывала группа скаутов, 40 ребят и взрослых из Англии. Организацией их пребывания в России руководил участник Братства православных следопытов иеромонах Дмитрий Першин. Настоятель храма Иоанна Богослова, протоиерей Александр Харламов и его прихожане постарались оказать гостям теплый прием.
Скауты из Великобритании приехали посмотреть Россию, и в том числе изъявили желание вот побывать в одном из храмов Подмосковья, переночевать в лесу, в палатках. Мы встретили, напоили чаем, перед этим помолились. Сначала прочитали молитву, мы по-русски «Отче наш», потом они по-английски. пообщались как через переводчиков, немножко рассказали о храме. И после вот такого совместного чаепития, на котором присутствовали дети из нашей воскресной школы, мы пришли в храм, и в храме отслужили панихид в память о всех погибших во время Второй мировой войны русских, английских, французских, американских воинах, которые участвовали в антигитлеровской русской коалиции.
После совместного богослужения гостей пригласили в детский конный клуб, действующий при местной общине, после чего они отправились в палаточный лагерь в окрестностях села. Встреча со скаутами дала возможность ребятам из Англии и России не только познакомиться, но и убедиться в том, что между нашими странами есть общность истории, интересов, а главное – христианской веры. Часто ли мы задумываемся о том, насколько глубоки наши познания в священной истории? К сожалению, часто мы не дотягиваем даже до уровня воскресной школы, зато питаем наш ум всевозможными суевериями и псевдонаучными передачами. Особенно это касается повествования о сотворении мира и истории первых людей – Адама и Евы. О прародителях человеческого рода, причинах грехопадения и его последствиях наша беседа с кандидатом богословия, священником Олегом Мумриковым. Сегодня он раскроет учение православной церкви о жизни в раю и о сотворении первых людей на земле.
Отец Олег, в книге «Бытия» сказано: «Насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Что такое рай? Где он действительно находился? На земле, на небе? И по каким законам там жил человек?
Рай – это сад. Если смотреть перевод с еврейского, ган – огражденное место. А Эдем – это место сладости, то есть место наслаждения. То есть это некое место, где человек пребывал вне скорби. Но это совсем не значит, что, во-первых, человек там пребывал в какой-то лени или праздности. То есть человек там пребывал в радости Бога общения. И первые люди получили заповедь возделывать и хранить рай. Возделывать, что значит? Это значит быть в сотворчестве с Богом. Значит, свою творческую деятельность по преображению окружающего мира вплести в то великое творческое дело, которое начал Господь. Ну и хранить. Хранить, значит, хранить в первую очередь от собственной невоздержанности, как пишет святитель Филарет, митрополит Московский. Человек должен был нести попечение и ответственность вот об этом святом месте. И задачей первого человека было, в общем-то, распространить рай на всю землю. То есть
рай был на земле?
Рай был на земле, конечно. Он был материальным. Он находился приблизительно, по всей видимости, где-то в районе Междуречья, в районе Палестины, в районе Ближнего Востока. Точно мы сказать не можем, где райское существование человека – оно находится вне нашего повседневного опыта. То есть человек в современном мире, в мире после грехопадения, после утраты рая, имеет некую такую поврежденную материальную природу свою и душевную тоже. И, соответственно, никакими методами науки, естествознания и философии мы не можем проникнуть вот в это райское бытие.
То есть описать это человеческим,
да, человеческим языком невозможно. Это опыт нам недоступный, кстати, недоступный, так же, как и опыт конца этого мира. И вот если мы придем, допустим, в храм, мы очень часто видим росписи, фрески, иконы, где вот эта вот райская картина перед нами раскрывается живописцем, так же, как и картина Страшного суда. И там вот много таких моментов, скажем так, удивительных для повседневного восприятия. Какие-то иногда животные причудливые встречаются, растения. Это же не значит, что есть некая райская ботаника или райская зоология. Это некие образы, которые, ну, говорят нам о особой природе рая. Поэтому совершенно не входит в противоречие современная наука с ее утверждением о том, что мир развивается, существует очень длительное время, и вот та райская природа, о которой повествуется в книге «Бытия». Собственно, для того сверхъестественное откровение о рае и дано человеку, чтобы он понимал, что есть нечто большее, чем мы можем узнать из чтения книги природы, естественного откровения того, что нас окружает в этом мире.
Отец Олег, следующий вопрос. Мы знаем, что Бог насадил в раю древо жизни, и там было еще древо познания добра и зла. И Бог запретил человеку вкушать от древа познания добра и зла. Что такое древо жизни? Что такое древо познания добра и зла? И почему Бог запретил человеку вкушать от древа познания добра и зла? Разве знать добро и зло плохо?
Нужно помнить, что Господь сказал, вы можете вкушать от всякого древа. Да?
То есть там было много
было деревьев. И вот синаксарий, то есть поучение из Триоди Постной, нам рассказывает о том, что Адам должен был не просто вкушать эти плоды, но как бы символически по словам «вкушать» означает и познавать окружающий мир. То есть через познание окружающего мира познавать самого Творца. Но самым главным, конечно, было древо жизни. То есть это, по всей видимости, реальное некое древо, которое имело какие-то реальные плоды. Но, что самое удивительное, у святых отцов есть толкование, что древом жизни являлся сам Господь. И в Новом Завете, когда мы смотрим уже на рассказ о рае через призму учения Спасителя, мы видим, что древом жизни является фактически крест Христов. А плоды этого древа – это тело и кровь Христова. То есть это Евхаристия, Святое Причастие. И мы тоже знаем, что когда мы причащаемся, мы имеем дело с материей таинства, то есть с некими, так сказать, вполне материальными вещами, которые, тем не менее, сопряжены с бесконечно высоким, с бесконечно глубоким и самым главным. Вот так же и здесь. То есть это древо жизни, оно могло иметь вполне материальную природу, вполне было, так сказать, реальным древом, но, видимо, посредством этого древа Господь, прямо являясь людям, каким-то образом входил с ними в особое глубокое общение. И было древо познания добра и зла. По толкованию святых отцов, обычное древо какое-то, которое было запрещено до поры до времени для принятия плодов. Смысл здесь состоит в том, что человек, которому было позволено все, который был другом Божьим и знал очень много о мире, потому что он мог нарекать имена всем тварям, человек должен был учиться любви. Учиться любви нельзя без доверия, без послушания, без воздержания. И вот, учась как-то ограничивать себя ради любви, человек должен был в ней возрастать. Проходя этот урок, он должен был развиваться вот, в любви к Богу.
То есть ничего в этом древе злого не было?
Все, что сотворил Господь, все хорошо весьма. Следовательно, ничего злого, конечно, не было.
Отец Олег, да. Мы еще про зло поговорим, да. Как оно появилось. Мне бы хотелось задать вопрос о том, для чего Бог творит жену, помощницу Адаму. Неужели первому человеку было скучно с Богом?
Сейчас, наверное, я еще вот закончу про древо познания добра и зла. Очень важно понимать, что значит знать добро и зло. Зло можно знать на опыте, а можно знать просто о том, что оно есть. И чтобы различать добро от зла, совершенно не обязательно к злу прикасаться. Именно от этого Господь и предостерегает человека, говоря ему о том, что если вкусишь, смертью и умрешь. То есть впустишь зло внутрь самого себя.
То есть опытно соединишься со злом.
Да, сделаешь его как бы своей второй природой, которая тебя будет, в общем-то, умерщвлять. Теперь говоря о помощнице. Вот здесь, опять-таки, очень важно понять, что повествование и о творении мира, и о творении человека, оно дано на особом языке, на языке словесной иконы. Человек носит в себе образ Божий. Уподобление Богу в бессмертии, уподобление Богу в добре, стремление к этому добру. И это образ власти над миром, власти, которая сопряжена с ответственностью, с любовью. И есть еще один очень важный аспект образа Божия. Это единство и троичность. Вот как Бог является единым по природе и в то же время в трех лицах. Также и человек. Он может быть представлен разными личностями, но человечество имеет одну природу. Об этом пишет преподобный Максим Исповедник.
Ну да, мы все люди, только да. Мы каждый сам по отдельности.
Вот сейчас мы как бы сами каждый по себе отдельно, а в раю было не так. То есть в раю двое должны были стать единым. То есть человек должен был вот это вот разделение как бы на два пола, да, преодолеть в любви. В общем-то, эта задача до сих пор перед нами стоит и в христианском браке, и в христианской семье, и в приходской общине, и вообще, в общем-то, в смысле жизни человека. Поэтому ему нужна была помощница. Именно поэтому, чтобы раскрыть образ Божий в человеке. Но здесь еще есть очень удивительный такой момент. Ведь деление на два пола – это как бы приуготовление некого спасательного круга на тот случай, если человек потеряет рай. То есть как бы человек умножался, если бы он не имел супругу. Как бы умножались люди в раю, мы не знаем. То есть отцы говорят так, как ангелы. Кроме того, Ева, она творится из ребра. Да? Опять-таки, ну, для современного человека это кажется, так сказать, совершенно странным. А ведь речь-то идет о чем? Речь идет о том, что человечество имеет единую природу. О том, что человечество уподобляется Богу, так же, как отец рождает сына, да, так же и от Адама происходит Ева. Ну, а если мы взглянем еще на момент сотворения Евы с точки зрения православного богословия, то мы увидим одну очень удивительную вещь. Тут полная параллель со вторым Адамом Христом. То есть Адам спит, погружается в сон, в некий особый сон, таинственный, и из ребра творится ему жена. Спаситель умирает на кресте. Это тоже сон. Сон, который повергает в трепет всю Вселенную. Из пропаденного ребра течет кровь и вода. То есть это таинство Церкви. И Церковь мы называем невестой Христовой. Поэтому, происходя из ребра Спасителя, Церковь фактически призывается вот к этому единству с Богом, к единству в любви, к браку.
Продолжение беседы со священником Олегом Мумриковым слушайте в нашей следующей передаче. В эти дни продолжается совместная благотворительная акция Московской епархии и Министерства социальной защиты населения Московской области «Согреем детские сердца». Цель акции – объединить людей в помощи детям, объяснить им, в какой ситуации находятся дети-сироты и дети-инвалиды, донести ту истину, что если материальная помощь не согрета теплом человеческих сердец, она может оказаться бесполезной. В акции может принять участие каждый. Для этого нужно просто обратиться в любой храм Московской епархии, и посильная помощь, оказанная детям, согреет вас самих и обязательно будет вознаграждена. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».